помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Дорогие друзья, всем здравствуйте. Меня зовут Александр Капков. Это программа «Урок Россиеведения». Ближайший час будем говорить с вами об истории. И я рад представить вам нашего гостя. Сегодня у нас в гостях Александр Колпакиди, историк спецслужб, публицист. Александр Иванович, добрый день.
Здравствуйте.
Сегодня интересная тема, которая родилась неделю назад. Скажу так, для того, чтобы вы вспомнили финальный матч чемпионата мира по футболу. И, казалось бы, вот она интрига. Причем здесь спорт, где история. Давайте мы вспомним не о спортивных результатах, а о том, что произошло на финальном матче, а точнее о том, что произошло после него. Я напомню, во время финального матча, когда хорваты пытались отразить атаки французов, на поле выбежали, я так и не понял, то ли три, то ли четыре участника группировки, сообщества Pussy Riot. Неважно, что они хотели сказать, если честно, я сейчас уже, не знаю, все ли поняли, да? Это сейчас не особенно важно. Интересным стала фраза, которая прозвучала уже после их задержания, их увели с поля, привели в какие-то подсобные помещения, где с ними разбиралась охрана, и там один из, будем говорить, охранников, но я так понял, возможно, это был сотрудник Министерства внутренних дел. Он сказал, что очень сильно жалеет о том, что сейчас не 37-й год. Ну вот так он был зол. Вот так он с ними обращался, он был с ними абсолютно не ласков, он их оскорблял, просил назвать имя, фамилию, отчество, и объясняя вообще то, что произошло этим участникам группы Pussy Riot, он очень сильно пожалел, что сейчас не 37-й год. Я, наверное, знаете, первым делом хочу спросить Александра у вас, а как вы восприняли эту фразу? Вот это вот сожаление человека непростого, а, скорее всего, имеющего отношение к органам внутренних дел о том, что сейчас не 37-й год.
То я, честно говоря...
Но ваше личное, вот вы вот услышали, да. и вы подумали про себя, что?
Ну, я подумал, что наше общество находится на неком уже рубеже, где давно назрели какие-то реформы, ну, вот объявленная модернизация, но, к сожалению, она никак не может начаться, запуститься, а эта модернизация, если она будет проводиться, она невозможна без мобилизации, а мобилизация, она, безусловно, невозможна без закручивания гаек. Ну и мне лично кажется, что если у нас будут гайки закручиваться, а под это не будет проводиться вот эта самая объявленная уже 100 раз модернизация, то, конечно, это будет просто очень тяжко. Но это будет, условно говоря, какой-то негритянский диктаторский режим, где люди все неразвиты, экономика загнивает, а попробуй слово скажи, получишь дубинкой по голове. Ну, тут можно и не дубинкой получить.
Если честно, ваше экспертное мнение для меня достаточно сложно.
Ну, то есть, а у нас люди, да, они вот почему говорят, вот Сталина нет, почему у нас Сталин? Да. Никто ж не верит, что Николай II обошел Сталина. Ну, вообще никто не верит на социологические опросы в нашей стране.
Обошел по популярности?
По популярности, да. Все, конечно, понимают, что Сталина может обойти только величайший из президентов, но я думаю, что именно эта популярность Сталина, которая растет с каждым годом, она говорит, что люди соскучились по так называемой крепкой руке. Потому что, что бы там ни говорилось про наш режим, там, ну да, есть какие-то эксцессы, третье, десятое, но крепкой руки никто не видит. Потому что, когда находят миллиарды у полковников и непонятно какие деньги, а потом эти деньги воруют там из следственных каких-то помещений, это уже такое даже... Ну, я не знаю, в Африке не бывает. И, конечно, поэтому люди хотели бы вот нечто такое. В принципе, это законное желание, но нечто такое, оно сопровождалось модернизацией, да? То есть была индустриализация, решили, наконец, земельный вопрос окончательно. которые опять сейчас в обратную сторону решили, значит, решили национальный вопрос, миллион вопросов решили, построили кучу электростанций, заводов, танков, самолетов, победили Третий Рейх, причем победили его не ценой, просто задавив их танками, самолетами, артиллерией, то есть просто можно посмотреть, количество произведенных Советским Союзом танков, самолетов, артиллерийских орудий, минометов и количество гранат. То есть вот это все, да, как бы, да. И при этом были какие-то жестокости, какие-то жестокие меры, шла борьба. Потому что не все хотели это. Сейчас, конечно, если эта модернизация начнется, все понимают, то тоже найдется масса людей, выступивших против этого. Возможно, даже это будут какие-то очень жесткие меры против, да? Но, как говорится, без труда не вытащишь рыбку из труда. То есть в данном случае люди хотят, чтобы страна, наконец, сдвинулась с места, не стояла на одном месте вот уже 20 лет, да? И все время говорят, сейчас мы пойдем, сейчас мы... Вот-вот, да, осталось 2 минуты, да? Осталось там... Ну, когда уже? Все ждут, да? Вместо этого, конечно, бы не хотелось бы, что... Ну, как известно же, потенциально наша страна страшно репрессивна. У нас самые большие внутренние войска в мире, так называемая Росгвардия. Ее даже в конце войны, когда она воевала, мая 45-го, ее не было такой большой. Ну, там, наверное, тяжелее была ситуация, чем сейчас. Хотя она воевала, внутренние войска воевали, причем они воевали очень активно. У них не было такого вооружения, как сейчас, там, включая катера, танки, самолеты, такого не было, да? Там, ну, и по численности, главное, они были меньше. И, конечно, наличие вот таких репрессивных механизмов в руках государства при отсутствии, собственно говоря, модернизации, давно назревшей, перезревшей, подгнившей уже, и это, конечно, вот вызывает вот этот диссонанс. Люди не понимают, что... Главное это в том, что произошло в 30-е годы, это не репрессии были, репрессии это последствия, а главное было то, что Россия из отсталой страны, как ни крути, она, конечно, до 17-го года не была совсем отсталой, да, она там на 5-м месте была там в мире и так далее, но когда говорят, там сейчас очень много манипуляций, вот именно с помощью цифр, например, говорят, что мы второе место занимали по железным дорогам, но мы черт знает, какое место занимали по количеству железных дорог на квадратный километр, понимаете? Мы не могли, Бельгия не могла обогнать Россию императорскую по протяженности железных дорог. Догадываетесь, почему?
Потому что даже если не всю территорию своими железными дорогами замостят...
Да, они все равно не смогут. Поэтому это все идет манипуляция, да? Да, конечно, да, но... По количеству на километр мы очень сильно уступали другим странам. И я просто, сейчас у нас другая тема, я могу тут бесконечно эти цифры приводить, манипуляции. Но действительно в 30-е годы произошел колоссальный рывок. Причем самое удивительное, что этот же рывок происходил на почве того, как начался мировой кризис. То есть все цивилизованные страны погружались в болото, а мы как ракета взлетели вверх. Поэтому в 30-е годы Советский Союз был так популярен. Поэтому ведь не только ведь в России были коммунисты, да, там в Англии 100 тысяч коммунистов, в Америке, там, в Германии 300 тысяч коммунистов, да, во Франции там огромно. То есть эта идея, и причем это же не только работяги, ну да, конечно, там основа рабочая, но инженеры, ученые, деятели культуры, огромное количество писателей, любую страну западную возьмите, там среди классиков 30-х годов всегда вы найдете коммунистов, да, причем там, допустим, таких как звезды первой величины, там как Элюар или Арагон, как Теодор Драйзер в Америке. Да. То есть это по идеях, ну, потому что все видели, к чему это на практике привело. Вот здесь строят социализм, вот здесь модернизация, вот здесь ликвидировали безработицу, вот здесь неграмотные все стали инженерами, вот здесь, значит, такие настроили электростанции, которых нигде в мире пока нет, и так далее. Да? И, ну, кроме того, естественно, и власти других стран, они видели, сколько танков производится. У нас бешеный рывок был в начале 30-х годов, мы обогнали всех по производству военной техники. Другой вопрос, что она устарела к началу войны, и мы не успели новую завершить, как бы, вот эту программу вооружения. Но это оказалось не принципиально. Все равно мы задавили. Наша система задавила Третий Рейх. Причем, вы подумайте сами, ведь это был не только, это же не Германия была, вот как сейчас, да? А сколько производили чешские заводы? А Чехословакия — это была кузница вооружений между войнами. У нас никто не знает сейчас просто об этом. А французские, австрийские и так далее. То есть мы воевали со всей Европой. Мы не воевали с 80 миллионами немцев. Мы воевали там 360 тысяч вот этого населения, которое оказалось под пятой немцев. И поэтому тема репрессий, она используется, мне кажется, нечистоплотными людьми для того, чтобы сейчас как-то вот эти все достижения опорочить.
Я хочу вас вернуть как раз к этому высказыванию. Раз уж мы опять вернулись к репрессиям, давайте будем их и держаться. У вас не возникло ощущения того, что человек, который высказал вот это вот, высказал такое мнение свое, что он сожалеет, имеет несколько искаженное представление, ну, я бы сказал, об истории. Просто вот общее, об истории.
Вы знаете, сложно сказать. Дело в том, что у нас... А так запутано сейчас все, что связано с историей. Я вот, честно говоря, даже человек я завистливый, но учителям школьным истории не позавидуешь, да, как говорил Зощенко. И у нас население делится на три некие категории, да. Это вот недавно прошедшая, значит, черносотенно-монархическая часть, где-то процентов 25 их сейчас уже. Довольно много, кстати. Это либералы, которые не растут, они в пределах 10%. И это, значит, 45% советские, так называемые, совки, которые сторонники вот этого социалистического, коммунистического проекта и с грустью вспоминают о Советском Союзе. И вот небольшая группа аморфных, это так условно скажем, ну, те, кто поддерживает президента, да. Но эта группа, так как она у власти, она электорат черпает и среди... Черносотина вот этого электората, да, там, из этих 25, ну, не меньше, я думаю, 15 голосуют за власть. И со стороны вот этого совкового 45%, они тоже в большинстве своем уже не за КПРФ голосуют, а за, ну, это не я так думаю, да, это просто анализ цифры, факты, которые мало кто знает, кстати говоря. И вот в результате у нас власть опирается вот на такой странный несколько, да, там электорат, ну, вот так происходит. И у них у всех своя история, да, история всех этих трех групп совершенно разная. Вот это очень неприятный момент, потому что наша страна идеологически уже готова к гражданской войне, потому что их история взаимоисключает друг друга. Вот одни говорят, вы убили царскую семью, вот, ну вот сейчас рефреном было, что виновен весь народ, да, это говорилось уже несколько лет назад, ну так, осторожненько, да, а сейчас это уже открыто высказано, виновен весь народ, мы все должны, значит...
Какой из этих групп мы можем отнести человека, который говорит, я сожалею, что сейчас не 37-й год?
Это сложно сказать. С одной стороны, но он явно не либерал, то есть это может быть или Черносотина, или совковая группа. То есть, если это Черносотина, то это легко объяснимо. То есть
вот я тоже...
они хотят восстановить сословное государство. Да? Вот ты быдло, ты, значит, должен вот, иначе получишь нагайкой... Да, ну вот, это игры все с казачеством, очень небезобидные, кстати, учитывая, что казачество расселено по краям территории страны, и оно уже показало дважды в переломные моменты истории, что оно склонно очень отделиться и создать там свои какие-то государства, и этот маразм, который печатают у нас без конца о том, что они не русские, а вообще не пойми кто, это вообще, конечно, очень поражает, что власть не понимает этих таких моментов совершенно элементарных, и вот эти игры, ну это... Латифундии, которые создаются там у нас. Случайно так, же мы...
Ну, а второе, логически, что он придерживается взглядов советских.
Да, и он думает, что, например, все, что Сталин сделал хорошего, было связано с тем, чтобы вот были такие жесткие меры. Это абсолютно ошибочно. Не в этих жестких мерах суть того, что произошло в 30-е годы. Это совершенно неверная трактовка вот этих, как бы, событий, которые тогда происходили. Я думаю, что этот человек просто не понимает... Вот эти жесткие меры, которые происходили, это было ну, вторично. Первично было это то, что открыли социальные лифты, ликвидирована была сословность. Условно говоря, сын батрака мог стать там секретарем обкома или там депутатом высшего органа власти или там членом ЦК. Да? Вот среди, кстати, членов Политбюро просто посмотреть, там ни одного дворянина нет, да? То есть все это дети крестьян, то есть, ну, кто Брежнев, да, кто такой, вот, кто эти люди, да? И эти люди из самого низа, они оказались эффективнее. Ну, вот даже если мы сравним вот этих маршалов победы, ведь ни Жуков, ни Рокоссовский, ни Коня, вот три основных, они не могли стать генералами в царской армии. А царские генералы проиграли все войны. Вот возьмите любого из них. Они вот во всех войнах участвовали, ну, кроме позорного пекинского похода, который нам вообще не надо было участвовать, да, и который до сих пор нам в Китае, кстати, очень хорошо помнят.
Брусилов? Ну, правда, ну, правда, он не дожил.
Да, они не выиграли ни одной войны. То есть они проиграли все. А маршалы победы, они выиграли все войны, в которых участвовали. И я думаю, что вот именно вот эти перемены социальные, экономические, переход собственности из частных рук в руки там, государства. Кстати говоря, большой миф, что при Сталине все контролировалось, вся экономика. Это при Хрущеве. А при Сталине было очень много, даже во время войны, очень много, так сказать, свободного сектора, где там люди проявляли свою инициативу. И это люди все как бы, ну, запомнилось, потому что это самое, так сказать, яркое и запоминающее, это, конечно, вот эта кровавая составляющая. То есть такие вот говорят, вот, да, хорошо, что...
Кровавая составляющая, ты видишь,
вот этих реформ.
Большой, да, большой террор.
Модернизации. Репрессии. Да, 37-37 год. Когда говорят, что какова вот цена, вы понимаете, вот вы приходите в аптеку, голова болит. Вы говорите, дайте там Нурофен, а он стоит там 300 рублей. А вы говорите, вот 250 можно? Он говорит, нельзя. Цена такая, 300 рублей. И что вы будете говорить? Торговаться в аптеке не будете же, да? Цена такая, которая получается. То есть, да, плохо, что мы потеряли больше, чем немцы во время войны. Цена такая за отсталость, за то, что немецкая армия лучше взаимодействовали рода, войск, связь, логистика. Вот цена такая, понимаете? Но, с другой стороны, мы-то в результате выиграли, а именно благодаря этой модернизации выиграли.
Я прошу прощения, я немножко путаюсь. Мы сейчас, у меня в голове спуталось, во-первых, победа в Великой Отечественной войне, во-вторых, по вашим же словам, подъем и вообще перемена строя страны от царской к Советскому Союзу. Это все цена, то есть репрессии и все то, что за них происходило,
конечно,
это все цена за перемену государства и плюс еще и за...
За модернизацию, за то, что мы не остались...
И за войну. Раз уж мы такими рыночными,
да,
отношениями говорим.
Да, и, конечно, за войну, потому что...
Подожди, ну как можно говорить за войну, когда... Давайте так. 37-38 год у людей в головах живет только потому, что они мало что про эту дату знают. Они знают, что вот в эти два года больше всего сажали людей. Да, я, может быть, отчасти согласен, это факт. Там 85% репрессированных за все время большого террора, который, если я не ошибаюсь, вы меня поправьте, там распространяется, наверное, от начала 20-го года, там 21-го или 24-й, до 55-го. Вот это все время большой террор. 85% было посажено или ликвидировано только за эти два года.
Да, 640 тысяч человек. Нет. 640 тысяч человек расстреляно. Это невиданно.
Да.
Это одно из самых массовых убийств в истории человечества.
Я просто... 37-38 год. До Великой Отечественной,
да,
еще два года,
да,
до Второй мировой войны.
Тут надо разобраться,
еще год.
Да, тут надо поговорить о том, что же это произошло. Вот почему до этого, не было такого массового зверства и убийства людей, и вдруг оно произошло. Тут, я считаю, есть ключевое слово. И это слово придумали не какие-то сталинисты, не там какой-то Кургинян или там Юрий Жуков или там Прудников. Это слово придумал народ. И он его сразу же придумал, когда это произошло. Оно называлось «Ежовщина». Потому что вот те люди, которые это сделали, они были уничтожены. И почему они это сделали? Очень интересно. Вот у меня есть моя...
Можно я здесь вопрос поясняющий? Сколько руководителей НКВД было с момента создания до войны? Если я правильно понимаю, это с 24-го года до, соответственно, 41-го. Сколько руководителей НКВД было?
Ну, давайте считать. Дзержинский, Меньшинский, Ягода, Ежов, Берия.
Сколько из них умерли своей смертью?
Значит, ну, Дзержинский умер, Меньшинский своей смертью, Ну, Берию, так сказать, расстреляли уже, когда наступила демократия и утепель. Ягоду Ежова и Берию расстреляли. Но Берию вот расстреляли. Сейчас же уже все понимают, что Берия — это как раз альтернатива Хрущеву и положительная альтернатива. Вы посмотрите, ведь у нас ведь люди даже не понимают, что Берия, когда... Его вызвали в Москву.
Сергей, Александр Иванович, прошу прощения, я вас этим поясняющим вопросом отвлек. Мы потом к этому вернемся. Соответственно, 5 руководителей, 3 из которых были расстреляны. Это мне пояснение потом понадобится. Да. А вы начинали с того, что объясняли, да, что такое, откуда это пошло, да, и что такое Ежовщина.
Вот есть такая версия. Вот ее придерживаются, например, вот американские истории Гровер Ферм, многие, в том числе и я. Значит, что интересно, вот очень важно, ведь не то, что говорит историк, важна ангажированность историка. Если он грантосос, какой-то состоит в каком-то...
Грантосос?
Да, ну это такое сейчас популярное...
Я первый раз слышу.
Ну гранты дают какую-то политическую позицию. В нашей стране вот человек, допустим, член КПРФ, историк, но есть историки, члены КПРФ, а он никогда не получит гранта в жизни, потому что то, что он...
Какого гранта?
Ну, допустим, Роспечати, да, ну, российского, и он не получит и западного гранта. Либерал в нашей стране получит западный грант, и получают это масса примеров. И вот у нас есть целая организация.
Так а каким должен быть историк, чтобы получить, например, грант от Роспечати?
Должен, вот интересно. Он должен, допустим, писать что-то о царских временах или о писателях, но не о таких, как Горький, а о таких, как Леонид Андреев, которые, да, то есть не затрагивать какое-то что-то советское, то есть чтобы не обвинили. Вот я головой ручаюсь, что за последние 15 лет они не выдали ни одного гранта, где прославлялось бы хоть что-то советское, даже тот же Горький, да? Хорошо. Но если это будет критика Горького, они могут выдать грант. И, соответственно, то есть у нас вот эти все, и черносотенцы, они получают огромное количество грантов, вот президентских, выдаются под православные всякие и тому программы, да? Но вот левый, совковый, условно говоря, историк, он никогда не получит гранта ни на Западе, ни здесь. А Китай, Куба, кто там у нас еще, они грантов не выдают.
Так, то мы есть, поняли. Главное, да, это то, да, у, и какие вот, корни у историка.
Да, каково его, так сказать, происхождение. Да. Да. И вот эти историки, поэтому я вот не смотрю, что он написал, я смотрю, откуда ноги растут.
За чей счет банкет?
Да, за счет, кто девушку танцует, да. И тут вот они сходятся все в одном, что вот это надо называть правильно, народ, но они соглашаются с народом, что это ежовщина. Не сталинщина, а ежовщина. Угу. Почему? Не только потому, что Ежова потом расстреляли и всю его команду перестреляли. Но масса... Понимаете, дело в том, что эти процессы были крайне сложными. Вот, например, я задаю вопросы.
Какие процессы были крайне
сложными? Которые привели к вот этому большому террору. Угу. Нам говорят, вот Сталин все контролировал, он ответственен за Ежова. Возникает вопрос, если он все контролировал. Вот у нас командир, командующий украинским военным округом, Якер. Дважды принималось постановление Политбюро о переводе его в Москву замнаркома там по вооружениям. Да? Дважды он не поехал в Москву. Но вы можете представить, вот сейчас... командующий там каким-то Приволжским, да, Путин, да, издаст, ну, министр
назначаю
обороны,
губернатором,
да, да. А он скажет, а я не поеду. Да. Ну, это как? Ну, его выгонят со службы, ну, в наше время, конечно, может, и не арестуют, но, по крайней мере, его из армии-то уберут. Значит, этого не убрали ни с армии, он не поехал в Москву. Пришлось разделить ему округ на два, на всякий случай. Сделали отдельно Харьковский, отдельно Киевский. Там Акулова, Сталин, ну, начались беспорядки, там конфликты в начале 30-х годов в органах госбезопасности, ОГПУ тогда, да, будущее НКВД. Угу. Две группы схлестнулось в руководстве. Вот представляете, вот у нас бы сейчас половина членов коллегии одна, а другие... Политбюро приняло решение там одну группу убрать, их разослали там по всем местам, вторая осталась как бы. Значит, и на укрепление послали партийного деятеля такого, более-менее, который это... Ну, он никогда не был чекист, ну, чтобы как-то их там между собой... Там остались какие-то корешки этих, которых убрали. Убрали только верхушку. Он там побыл, они его выпихнули, Акулов. Они его просто выпихнули. Или... У нас была Закавказская Советская Федеративная Республика. Ее Берия возглавлял. Он как раз... У нас все думают, что он всю дорогу был чекистом. Он больше партийный... Он меньшую часть жизни работал в органах. Он большую часть был просто руководителем республики.
Чем запомнился, знаете, как говорится.
Да, да, чем запомнился. Да. И вот смотрите. Вдруг в конце 36-го, начале 37-го, ее распускают. И становится отдельно Армения, Грузия. Но это же ни Сталин, ни Берия категорически не хотели. Они понимали, чем это чревато. И это произошло в 91-м году. Уж Бири это корыстно был не заинтересован, потому что одно время ты руководишь тремя республиками, а тут тебе одну Грузию, да? Возникает, а кто же это делал все? И вот у меня такая версия есть, что, ну, не у меня одного, значит, что вот мы видели в конце 80-х годов перерождение, да, ну, посмотрите, кто возглавляет сейчас там, не хочу фамилии называть, да, ну, бывшие чекисты, бывшие там партийные работники, функционеры, комсомольские лидеры и так далее. Вот такое же перерождение произошло за там 15-20 лет в верхушке. И всегда, вот откуда был главный перестройщик Яковлев, да?
Так, я прошу прощения, да. Нам сейчас нужно будет прерываться на новости, мы буквально через минутку вернемся.
Да, хорошо.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Дорогие друзья, мы продолжаем. Это программа «Урок Россиеведения». Напоминаю, у нас сегодня в гостях Александр Колпакиди, историк спецслужб, публицист. Александр Иванович, давайте поприветствуем всех тех, кто к нам только что присоединился.
Здравствуйте.
В первой половине программы о чем говорили? Во-первых, напомню нашу тему. Мы сегодня говорим о советских репрессиях. Вся эта тема вызвана высказыванием одного из сотрудников. Так до сих пор мне непонятно, охраны или он все-таки какой-то...
Я думаю, это был полицейский.
Полицейский, да, потому что его на видео нет, но мы с вами прекрасно слышим его голос. Помните, как на финале участники Pussy Riot выбежали на поле, их потом схватили, отвезли куда-то в отделение, и там один из закадрового голоса сказал, что очень сильно жалеет, что сейчас не 37-й год. Вот этой фразой вызвана наша сегодняшняя тема. Мы вновь вспоминаем эти репрессии, и Александр Иванович, напомню, в первой половине программы утвердил, что нельзя называть репрессии сталинскими, они скорее ежовские.
Ежовщина, термин. Да. Ну, собственно говоря, этот термин был широко распространен в народе, сейчас его пытаются просто замалчивать, потому что тут понятно, чьи корни растут. И вот смотрите, вот я начал о том, что в аппарате ЦК...
Но ведь согласитесь, неважно, знал он или нет, он же ответственен.
Вот объясню, как это происходило, механизм. Это очень сложно все происходило, да, вот немножко подождите. Вот смотрите, значит, в аппарате ЦК, вокруг этого Ежова, который там был ключевая фигура, сплачивается...
По какой год он руководил НКВД?
Он руководил с конца 36-го по конец реально 38-го, то есть практически 2 года. Он не был никогда чекистом, он работал по партийной линии. И вот в начале 30-х годов он стал ключевой фигурой в аппарате ЦК. Вот это самая номенклатура. Он расставлял всех этих людей. И в какой-то момент...
Управленцем стал.
Ну, не управленцем, кадры назначал, да? Угу. Ну, вот как сейчас, вот Вайна и Кириленко, да? Угу. Герой России Кириленко. Значит, и... ну, вы понимаете, что такое аппарат, да? Угу. То есть это ключевая фигура. И он в какой-то момент, мне кажется, решил играть какую-то свою игру. От него этого меньше всего ожидали, потому что карлик... Как-то карликов никто не боится, значит, такой рубаха, парень, танцор, весельчак, забульдыга, такой вот типаж такой, да. Потом оказалось, что он все скрывал, когда родился, он родился не в том году, как на 5 лет, в другом месте, скрывал, что у него мать литовка, что отец страну полицейский, что знал польский, литовский, то есть этот человек был какой-то очень странный, да, ну там уже... Про ориентацию его я молчу, это как бы не главное, но все скрывал, себе. И вот там, очевидно, какая-то группа людей, они сговорились, и мы, собственно, знаем. И они стали копать под руководство НКВД, который взял Ягода. И в конце концов они его скомпрометировали. Но там было на чем. Потому что, смотрите, когда говорят, все это были невинны и так далее... В 90-м году по завещанию Троцкого архив его открыли в Гарвале, секретную часть. И там в секретной части обнаружили, что действительно в 32-33 году вот эти подпольные группы, троцкисты, зиновьевцы, там группа, там, много их было, да, они между собой типа договорились вместе валить Сталина, условно говоря. Это открыло, то есть это не то, что вот как кто-то придумал здесь, да, сейчас там Мартиросян или Жуков, это вот в архиве нашли. А чекисты это проморгали. И в 36-м году, это я реконструирую, каким-то образом это все-таки стало известно Сталину. Очевидно, это связано с тем, что в Париже выкрали часть архива Троцкого, который вот у его сына был в Париже. Значит, ну, каким-то образом это стало известно. Угу. И вот Сталин пишет ЦК-записку. Что такое мы, наши чекисты, проспали 4 года у нас тут. На самом деле, я так понимаю, вот они-то действительно в 1933 году объединились, все такое, да, но у них ничего не пошло, потому что экономика развивалась бурно, люди были довольны, все социальные группы были довольны, и не было вот этой поддержки. Значит, но Сталин, значит, сказал, ну, раз так, значит, убирайте Ягоду, ставьте вот этого Ежова. А Ежов как раз говорил об этом, что у нас это подполье, там действует третье, десятое. Но оно действительно было, это миллион, ну, примеров, да. У нас и действительно были шпионы. Ну, сами подумайте, будут поляки менять какого-то арестованного человека, если он не шпион? Ну, зачем им менять? Вот, да, там, они обменивали офицеров каких-то арестованных и так далее. И, то есть, было это все. Были террористы. Один человек, вон, подготовленный специально, ходил около Кремля, Сталина выслеживал. Был случай, когда Сталин шел со своим больным этим стариком-литовцем-охранником вдвоем, и навстречу террорист. Ну, случайно. Случайно с револьвером. Он просто подумал, что это не Сталин, что не может быть, что в центре Москвы вот Сталин идет с одним охранником. И он просто остолбенел, и Сталин прошел. Это факт. Это есть документы на этот счет. Но он мог, если бы поумнее быть, выхватить револьвер и его просто пристрелить. Да? А этот бы охранник даже его бы не смог ничего с ним сделать. Потому что он был больной, и Сталин ему там сам помогал сесть там и прочее. Он умер там буквально, спустя несколько буквально лет. Да? И вот смотрите. Значит, эта группа вокруг Ежова сплотилась. Да, там. Ну, мы знаем всех этих людей там. Жуковский, Цесарский, Литвин, Шапира, они, значит, в аппарате ЦК образовали некую такую мафию. И вот тут Сталин говорит, вот Ягода не годится, вот Ежов молодец, разоблачил. Его берут наркомом. И эти люди идут с ним и возглавляют там ключевые вещи. Кроме того, в самом аппарате ЦК он сделал ставку на вот этих обиженных, о которых я разговаривал, говорил, да, которых в 31-м, ну, так называемые евдокимовцы или северокавказцы. Да, это такие, ну, такие звери в человеческом. Это те, кто гоняли басмачей, там, чеченских этих, там, повстанцев и так далее. То есть это были силовики такие. А, ну, такие действительно недюжинные люди, но со своим, как понимаете, менталитетом, да?
И то обидой.
Ну, обида, да, конечно, у них была. И они как бы объединяются, вот эти две группы, и начинают. А как начинают? Одного из этой группы, такой Миронов король, направляют в Западную Сибирь, начальником НКВД местного Запада. Он подготовил там такую как бы липу о том, что Западная Сибирь на пороге восстания, что 16 дивизий и бригад сформировано, и только и ждут сигнала из Японии начать гражданскую войну. И список, вот офицеры РОВСа, это эмигрантская военная организация, РОВС, генералы, настоящие фамилии. То есть, понимаете, липа ведь не просто так вот придумали, написали. Они брали каких-то реальных людей. Вот там оказались какие-то члены ЦК эсеров. Они, значит, придумали, что эти члены ЦК эсеров сформировали бюро, свою подпольную организацию. И вот эти две группы этих офицеров РОВСа, генералы там, кстати, и бывшие члены ЦК эсеров, они объединились. А вот кто бойцы-то этих дивизий? Бывшие офицеры, естественно, командуют, да, там эсеры там создают какие-то террористические группы, а бойцы — это сбежавшие из места спецпоселения кулаки, а их сотни тысяч по стране. Сотни тысяч людей сбежали из места поселения. А это же сбежали не женщины и дети, не старушки несчастные, это здоровые мужики. Да? Они обозленные, они нелегалы в своей стране, там они жить не хотят, они вернуться в свои деревни они не могут. И вполне реально Сталин мог поверить в это. Да? И это письмо приходит одновременно, первый секретарь, кандидат в члены политбюро, кстати, этой области, Эйхе, присылает свое дублирующее письмо, что да, вот у нас такой кошмар, хорошо, что прислали Миронова, там он все тут распутал, и там на Алтай, там татар каких-то приписали, священников, то есть огромное такое подполье. И через несколько дней пленум июньский. Материалов этого пленума до сих пор мы не можем найти. Это немыслимо. Вы представляете, что такое пленум? Это же не просто обращение президента, там, встреча с олигархами. Это в Советском Союзе это было, ну, все пленумы есть, этого нет. Там на пленуме идет какая-то борьба. Ну, мы знаем там дело Пятницкого, Каминского, что-то, но документов никаких нет. Никто не знает, что там произошло. И после этого пленума сразу же появляется вот это приказ номер такой-то о кулаках. По этому приказу вот большинство-то и расстреляно. То есть я предполагаю, что вот эта группа вот этих северокавказцев во главе с Евдокимов, она научила Ежова, как действовать. То есть она показала, ну, она, конечно, любого человека могла, ну, один из этой группы, Заковский, сказал, что я бы Карла Маркса заставил признать, что он там японский шпион, да, то есть это были ребята, что называется, да, конкретные вполне. Они вот сошлись, какова была цель? Цель была убрать Сталина. Вот он, как вот, например, в Закавказье, цель всех там местных вот этих князьков была убрать Берию. Почему? Потому что они все... Вот грузинская верхушка тянула на себя, армянская на себя, азербайджанцы были недовольны то, что там у них там рулят евреи, армяне там. Да, то есть все, никто не хотел среди элиты строить светлое будущее. Все хотели стать папиками, да? Вот как они стали, собственно, в 91-м году. Вот это перерождение в результате привело к массовым репрессиям. То есть Сталин поверил Ежову. А как было не поверить? Вот, а что надо было сделать Сталину? Сесть в самолет, полететь там в Новосибирск, лично провести очные ставки и так далее. То есть это была грандиозная фальсификация. И потом одно за другим поехало. Ежов понял, что компромат – это мощнейшее оружие в политической борьбе. И стал крушить всех людей на своем пути. Кроме того... У нас есть зафиксированная фраза, что Ежов сказал своим сообщникам, что мы должны уничтожать партийный и советский актив. Для чего? Чтобы вызвать в обществе массовое недовольство. Да? Но массовое недовольство кем? Не им, Ежовым, а Сталиным, понятно. И, ну, мы говорим Сталин, но понимаем, что речь идет о неком руководстве, там, Политбюро, Пятерка их называют и так далее. То есть в данном случае... Вот масса вопросов. Во-первых, совершенная ложь, что Сталин контролировал все и вся. Я могу привести очень много примеров, когда получалось вопреки ему, да? Во-вторых, совершенная ложь, что не было никакого сопротивления. Не могло не быть. Но вот эти сбежавшие из места поселения кулаки, это разве не, разве не сопротивление?
А что значит сбежавшие? Понимаете, сбежавшие, колония-поселение в то время, ну, как сказать...
Ну, ссылка, да, ну, вот да. Им, да, ну, вот, например, знаете, в Алтай.
Вас... Что значит сбежали? Сотни тысяч человек покинули место своего да. проживания?
А у крестьян же паспортов не было, да, и как-то там на поездах, как-то так, они сумели переехать в другие области. Ну, очевидно, они ехали туда, где было легче жить, да?
Ну, да.
Вернуться... Нет, некоторые, кстати, возвращались, это, ну, естественно, их там ловили, а... Основная масса оседала где-то, ну, допустим, вот Западная Сибирь. Почему? Потому что хлеб, там можно было прокормиться и так далее. Поэтому, вот, но смотрите, кроме того, например, какие-то запутанные дела, мутные, да, вот, например, у нас вот говорят, вот расстреляли всех лучших разведчиков, но не говорят же о провалах, которые были в это время в разведке. Вот просто я приведу маленький пример.
За что арестовали Ежова?
Его фактически арестовали за то, что он вот довел страну до вот буквально краха. То есть он арестовывал...
Ну, в смысле краха? Его арестовали и расстреляли в 40-м году.
О каком крахе, значит, стране? Реально, его не могли даже сразу отстранить. Ведь в августе Берию вызвали с партийной работы, направили заместителя Ежова. В сентябре он возглавил то, что сейчас называется ФСБ, это называлось ГУГБ НКВД, угу. Только в сентябре. И только в конце года заставили написать Ежова. И после каких провалов? После того, как сбежал, значит, Сталин, очевидно, уже в апреле 1937 года стал понимать, что происходит. Но он просто не мог с ним справиться. То есть, вы понимаете, он же контролировал Кремль. То есть, Ежов-то... Почему Ежов не мог убрать Сталина? Ну, говорят, что вот в ноябре, что вот там как бы его убрали в момент, когда он готовил переворот. Но я не думаю, что он отважился бы. Почему? То же самое, почему немецкие заговорщики не могли убрать Гитлера? Они боялись народа. Они ждали, когда Гитлер станет непопулярен, когда начнут бомбить Берлин, когда запахнет жареным, и народ уже им не будет поддерживать. Они же, заговор в Германии шел очень давно. Но они боялись его трогать, потому что, ну хорошо, вот они же там сформировали какие-то спецназовские подразделения. Вы даже не представляете, сколько людей было в немецком заговоре. Ну, на его стороне народ. Вы выводите своих этих спецназовцев там, 1000 человек, а их порвут просто. Выйдет 100-тысячная толпа. И что это 1000 с ними сделает? И то же самое было с нашими, да, вот с Ежовым и его компанией. Они боялись народа. То есть время не играло против них. страна-то развивалась. Вот даже, ну, возьмем казаки, да, они были недовольны, там, то-то. Но уже в конце 20-х годов НКВД фиксирует, что молодые казаки говорят, о, жизнь зашибись, учиться можно, ездить там, можно вырваться из своей станицы, там, узнать мир, там, стать инженером кем-то. То есть они были довольны. Стали говорить, что нас в армию не берут, давайте у нас, это мы хотим служить, третье, десятое, да. То есть люди все больше и больше становилось довольных. Но вот когда Сталин говорил, что по мере строительства социализма будет обостряться классовая борьба. Оно же так, все смеются, оно так и произошло. У нас, вот, например, я уверен, вы даже не знаете, что в начале 30-х годов в стране фактически шла гражданская война. Применялась армия. Со стороны крестьян участвовало там 600-700 тысяч человек восставших. То есть войска ОГПУ, вот эти внутренние войска, вот эта Росгвардия, она не смогла справиться, хотя им резко увеличили численность. Пришлось войска вводить. Они были недовольны вот этими делами. То есть они не хотели индустриализации. Ну, вот он жил в этой деревне, да, бедно, там, земли не хватает, все. Ну, это, ну, быт, там, батюшка, там, все, третье-десятое, да, невеста в соседнем... А тут ему надо ехать в город, жить в бараке, ходить утром рано Ну, он и там рано, короче, работал, может быть, в городе и меньше, но все равно менялась жизнь, да, там какие-то девушки нехорошие. В деревне он всех знает, да, там, папенька, маменька, да, там. А тут он оторван от семьи, да, то есть... А инженеры старые, они были королями, у них прислуга была, не снилось нынешним олигархам. Вдруг вот эти жлобы, дети рабочих, поокончали вузы, стали инженерами, и зарплату всем, значит, урезают. Ну, зарплаты были очень большие при Сталине, но не те, что были при царе. Поэтому я думаю, что очень много людей было недовольно. Но их становилось все меньше и меньше к войне, понимаете? Почему? Вот у нас сейчас стремятся некоторые историки доказать, что вот, мол, во время войны все изменили... Да не все, в том-то и дело, что не все. Все изменили во Франции, все изменили в Польше. Там они проиграли. Моментально все рухнуло. Да? Почему украинцы западные и западные белорусы не боролись за польское государство? А почему они на стороне оказались, там не пойми кого? Почему во Франции образовалось вишистское правительство? Там предатели во главе с национальным героем маршалом Петелом. Да? У нас-то такого не произошло. У нас-то пятой колонны-то не было в тылу нашей армии. Еще раз говорю, вот я не оправдываю вот эти репрессии 37-го, главное надо людям понять, действительно, многие люди были невиновны в инкриминируемых, то есть большинство вот этих погибших, это, строго говоря, невиновные люди, подавляющее большинство, но это не значит, что не надо разбираться, а кто из них реально был врагом этого строя, кто не хотел вот этого всего, там такие тоже были, поэтому... За 30 лет, вот это страшно говорить, но это правда, мы ни на шаг не прибавились к пониманию того, что произошло. Очень, кстати, радует, что в конце года Бортников, руководитель ФСБ, дал интервью, и там действительно очень грамотно расставил акценты. Вот он как раз, ну, возникает, а что же раньше вы это, ребята, не понимали? Что вы вдруг прозрели-то спустя 25 лет после перестройки? И я думаю, что, конечно, вот задача, чтобы, наконец, появились не грантососы, а... Ну, люди, которые хотят знать историческую правду, независимые от западных или нынешних грантов, а люди, историки, которые реально хотят знать правду. Не на...
Можно да. Я вас верну к вопросу, который задавал? За что арестован Ежов и расстрелян?
Вот у него целый там букет обвинений. Но если говорить вот так, без этих обвинений, то, ну, как бы неформально, да, то вот за эти массовые нарушения, ну, основное, масса... Вот его соратники, основная статья у них, там разные статьи, это массовое нарушение социалистической законности. То есть за то, что... Кстати, были чекисты, которые были против, которых он арестовал, и их Берия всех выпустил. Их всех реабилитировали и выпустили. То есть...
Я, кстати, хотел тем самым подвестись к разговору о том, что в эти времена, помимо, будем говорить, большого террора, всеобщих репрессий, конечно же, были репрессии и расстрелы, и аресты, и посадки среди... внутри... органов внутренних дел.
Да, были, да.
За что, как, в какой численности? Мне просто, знаете, вот во всей этой истории, когда полицейский говорит о том, что я жалею, что закончился 37-й год, я думаю, старик, а ты бы... Ты уверен, что ты работал бы в этом 37-м году? И сколько бы ты проработал
да,
вообще?
Да, это совершенно точно. Вот цифры приведу. С 35-го по 41-й год до войны было репрессировано 3910 сотрудников ГУГБ НКВД, ну, это нынешнее ФСБ. Из них было арестовано 3786, расстреляно 1000...
Простите, я спутался, вы сначала сказали 3000, потом мы сказали арестовано тоже 3000.
Арестовано 3786, расстреляно 1000, из этих 3,7, расстреляно 1,2, 1237, умерло. Под следствием 55, остальных просто уволили. Дело в том, что их увольняли и арестовывали все годы примерно одинаковое количество. Есть статистика по 33-му, 34-му, речь шла о тысячах.
То есть, о таком всплеске на 37-й, на 38-й год среди...
Нет, всплесок там есть, нет. Разница в статьях. Основная статья, которая шла до 37-го, это вот какие-то нарушения по службе.
То есть не враги народа.
Служебное несоответствие, да. А вторая статья – это разглашение. Болтали много и так далее. Да. Вот эти статьи, там единицы, да. А тут уже пошли заговорщики, там террористы, шпионы и так далее. Тут разница большая. Но сама цифра, она как бы была все время крупная. То есть Сталин этих людей дрючил больше всех, собственно говоря. Их-то было не так уж и много, и они постоянно подвергались чистке. И потом еще немаловажный момент изменил. Дело в том, что по мере вот этого строительства менялся характер государства. А вот очень важный тут национальный вопрос. Дело в том, что к началу чистки НКВД в руководстве, ну вот если мы берем там, скажем, 200-300 человек верхушку, да, там большинство составляли евреи, например, да, то в конце...
Это в начале.
Да, ну, чистки. То в конце подавляющее большинство составляли русские, украинцы и белорусы. А евреев было всего очень мало, да? Но там не было такого антисемитизма, там, что вот всех... Нет, остались, да, но их оказалось мало. То есть, но это как-то, мне кажется, как-то логично, что в стране, где русские составляют подавляющее большинство населения, они должны и в органах, допустим, ну, ФСБ не состоит там из татар или там, да, там есть и татары, конечно, и там. И вот это... Много, или, например, в начале чистки много было выходцев треть из других партий, бывшие эсеры какие-то там, ну, анархисты, ну, как бы им не особо доверяли, да, то есть вот их убрали, остались те, кто уже в советское время вступили в компартию, никогда не состояли, или, например, было мало почему-то рабочих крестьян. Сделали на эту ставку, что они более надежные, чем дворяне. Были и дворяне, у нас там кого только не было. Был барон фон Пельхау, ближайший соратник Дзержинского.
Ну, крестьян-то надо было обучить сначала.
Да, их обучили за эти годы, их обучили. Ведь самое, что, с чего началась советская власть? Не с Брестского мира, а со всеобщей грамотности, со строительства школ и институтов. Это все моментально. Они не ждали 20 лет, как нынешняя власть, чтобы начать модернизацию. Они это начали с самого начала. Они стартанули на второй день после победы, 8 ноября, условно говоря, 1917 года. И поэтому, когда началась вот эта реальная модернизация, 29-й год, они уже подготовили и людей, и кадры, и все остальное. Поэтому я говорю, на самом деле, конечно... Если сейчас начнется модернизация реальная, то будет сопротивление, потому что олигархи... А какая модернизация с олигархами, да? То есть вот эти все папики, которые выписывают себе безумные там какие-то эти премии и так далее, как оно называется, даже забыл там...
Золотые парашюты.
Да, парашюты, да. То есть эти все люди, конечно, полетят. Но а с ними модернизации не будет. Поэтому, конечно, если этот полицейский честный, если он не взяточник... Кстати же, вот я цифры зачитал, многие вылетели за уголовщину. И вот когда говорят, что там при Сталине 40 тысяч офицеров, там, да, ну извините, а вы посмотрите, по каким статьям. Там политические не все отнюдь. И не 40 тысяч, гораздо меньше. Но там и пьяницы. А что, у нас в армии нету сейчас пьяниц, что ли? Они всегда были. Я такие могу привести по собственному опыту в армии алкашей, которых и в жизни ты не увидишь. И всякие воры, расхитители и так далее. Их тоже все... И они тоже сейчас попали во все эти... Вот эти... А это-то как? А их что, не надо было убирать из армии, да? Они, возможно, бы, может, вор хорошо воевать и так далее, оказаться патриотом, но все равно как-то лучше не вора держать, да? Потому что да. Он там продаст, вот как у нас в Афганистане было, торговали наши некоторые...
Оружием.
Да. То есть, ну, понятно, что без этого ты не победишь. Поэтому, но еще раз говорю, самое главное, что большинство убитых Ежовым и вот этой ГОП-компанией северокавказцев и вот пришедших из ЦК аппарата, да, это невинные люди.
Александр Колпакиди, историк спецслужб, публицист, был у нас сегодня в гостях в программе «Урок россиеведения». Она уже закончилась, время прям совсем на исходе. Я благодарю вас за эфир. Спасибо вам большое, Александр Иванович. Меня зовут Александр Капков. Всем счастливо, пока.